Давайте откроем первое послание Иоанна. Четвертая глава первого послания Иоанна. Отметьте для себя следующее. 15 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий...» Помните, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали. У нас есть близкие взаимоотношения. И уверовали в любовь, которую Бог, которая есть любовь, которая Слово имеет к нам. Бог есть любовь. Скажите это. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Бог и Его Слово едины. Это Слово любви. Это Слово Божье. Нам была дана заповедь ходить в любви Божьей, как Бог заповедал нам. Как Он заповедал нам? Он сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Первое, что Он сказал, это верить во имя Его Сына Иисуса и любить Господа Бога твоего и ближнего, как самого себя. Это заповедь, это не предложение, это приказ. Он планировал, что это будет выполнено как приказ. Петр написал следующее. Он сказал, «Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими, напоминанием возбуждая ваш чистый смысл или разум». Все знают, что мы должны любить друг друга. Каждый рожденный свыше ребенок на лице этой планеты знает, что мы должны любить друг друга. Кто-нибудь здесь не знает этого? Вы никогда этого не слышали? Вы знаете это. Тогда почему вы это не делаете? Петр говорил, «Вы не ходите в любви из-за того, что вы не исполняете эту заповедь. Ее нет в вашей памяти». Напоминанием возбуждая ваш чистый смысл. Каждый знает, что вы должны ходить в любви. Но пока вы не сконцентрируетесь на этом, пока это не станет заповедью для вас, а не просто замечательной идеей, о которой говорил Иисус. И когда вы становитесь, когда вы начинаете делать это, Библия говорит, что когда вы делаете это, вы активируете любовь. Иисус сказал, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И затем говорится, что любовью к Богу является соблюдение этой заповеди. Вы активируете это. Вы верите в это. Вы ходите в это. Вы говорите это. «Я верю в это». Когда вы говорите «Я верю в это», это активирует веру. Это возгревает дар Божий внутри вас. Вы начинаете активировать эту потрясающую силу. Этот катализатор веры становится активным и начинает возгревать силу любви Божьей внутри вас. И начинают происходить интересные вещи. Благословение становится сильнее и сильнее и сильнее. Это то, чего Бог хотел все время. И вместо того, чтобы молиться, «О, Боже, мои дети принимают наркотики, мы все катимся в ад, мы все такие недостойные и плохие, какая вообще от этого польза?» Это не вера. Это голос страха. Это не было похоже на молитву. Это было исповедание беспокойства и сомнения и неверия. И это очень-очень серьезно. Все произойдет в мгновение ока, если сатана сможет задействовать это, чтобы заставить это сбыться. Для него нет ничего приятнее, чем убить ваших детей и свалить все на Бога. Меня так удивляют такие люди, которые непослушны Богу и ведут себя как безбожники. И их дети погибают, и потом они собираются вместе и поют «О, благодать, сражен тобой». Вы могли бы петь чарующую благодать 6 месяцев назад, и ваши дети были бы живы. Но мы не хотим, чтобы в нашей школе была Библия. Мы не хотим, чтобы на стенах наших школ висели 10 заповедей. И затем какой-то глупец добивается действительного решения суда, которая говорит, если мы повесим 10 заповедей в школе, то это может заинтересовать наших детей, и они их прочтут. И если они прочтут их, то они увлекутся этим до такой степени, что будут послушны им и начнут их исполнять. Если они будут им послушны, то это будет противоречить Конституции, поэтому мы не можем допустить, чтобы они были в школе. Знаете, что это? Это запущенное невежество. Это проявление проклятия. Проявление того, что разум этого человека слеп. И грех выглядит для него хорошо, а праведность выглядит для него плохо. Эти дни закончились навсегда. Произошли некоторые изменения. Это потому, что кто-то решил верить Богу, а не потому, что кто-то решил стать политическим активистом. Я политический активист, да, но я не хожу и не ношу плакаты. Я атакую духи тьмы над Верховным судом и другими судами. И у нас теперь другой состав суда. Глупцы, принявшие то решение, ушли. Давайте вместе вернемся к 4 главе 1 послания Иоанна. «И мы познали любовь, и уверовали в нее». Бог есть любовь. Любовь для того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. Мы такие же победители в этом мире, как Он на небесах. Не закрывайте это место. Давайте прочитаем 5 стих 2 главы. «Кто соблюдает Слово Его, в том, кто соблюдает Его Слово, истина, любовь Божья совершилась». Слово «совершилось», здесь это слово, переведенное как «совершилось», буквально означает «развито», «возрастает», «выходит вперед». Вернитесь сюда, в 4 главу. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась». То есть «развито», «возрастает». Возвращаясь к этой 4 главе еще раз и к тому стиху, который мы читали. В любви нет страха. Конечно же, нет. Бог есть любовь, и в нем нет страха. Единственное, как я могу получить от него страх, это если я узнаю, что у него есть страх, и он хочет дать его мне. Но в нем нет страха, поэтому страх — это враг. И я не собираюсь мириться с ним. Не собираюсь мириться с ним. И заметьте, в любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх. Помните? А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. Совершенная любовь изгоняет страх. Вы видите связь? Это действие на основании этого слова. Это активирование этого слова. Это активирование веры в Него. И как результат, вы запрещаете страху и изгоняете его. Но пока вы не приведете в действие любовь, пока вы не встанете на Слово Божье, вы можете вопить и кричать на страх так долго, как только захотите, но вы его не уберете. Именно совершенная любовь добирается до корня страха, перерезает его и вымывает его оттуда. Слово, переведенное как «изгоняет», означает «вымывать», буквально «вымывать его оттуда». И когда вы действуете на основании Слова Божьего, и вы активируете его, «Я люблю моего Бога, я люблю моего ближнего», я активирую это и поступаю согласно этому, и также вы возгреваете дар Божий, который внутри вас, начинает подниматься волна, и весь этот страх, весь этот мусор. Это просто кучка поверхностной грязи. И вот эта волна поднимается и, наконец, достигает такого уровня, что просто смывает весь этот мусор прочь оттуда. И именно в этот момент вы запрещаете страху и приказываете ему уйти. И в результате все это просто изгоняет его оттуда. Почему? Почему Бог, который есть любовь, почему Он не хочет мириться со страхом в вашей жизни? Вот прямо здесь и сказано. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Вот как вы распознаете страх. Не просто по испугу. Исполнение заповеди любви избавляется от него. И всякий раз, когда вы нарушили эту заповедь любви, и не покаялись в этом, и не исповедали это, и не вымыли этот страх, и не убрали его оттуда, тогда страх присутствует. Страх присутствует. Как вы распознаете его? Сказано, боящийся несовершен, не развит в любви. Как вы узнаете, что это страх? Его легко распознать, когда вы напуганы до ужаса, или когда этот комок страха поднимается внутри, и вы просто говорите, «О, мне это не нравится». Это уже проявление. И я уверен, что сатана был бы рад, если бы мог обойтись без этого, потому что это очевидный сигнал о том, что страх присутствует. В остальных же случаях все это очень замаскировано. Как же вам узнать, что он есть? В страхе есть мучение. Знаете, брат Копланд, я знаю, что Слово Божие говорит, что я исцелен. Но врач снова звонил мне вчера и сказал, что у меня самый худший анализ крови из тех, которые он видел за все 14 лет своей практики. Ну, понимаете, я знаю, что Слово Божие говорит, что я исцелен, но... Брат Копланд, вы уверены, что молитесь за меня? Да, я молился за вас. Я сказал вам вчера вечером, что молился за вас. Да, вы уверены? Видите? Вы в мучении. Именно это и делает страх. Он идет за вами. И это начинает поднимать беспокойство вас, это цепляет вас. Может быть, это не работает. Вот что это. И это мучает вас. Вы лежите в кровати ночью и думаете, «Я знаю, что мне нужно поспать. О, Господь! Я не спал всю ночь. И что же я буду делать в таком случае завтра?» «О, Господь Иисус, помоги мне заснуть». Это не сработает. Позвольте мне вас спросить. Вы хотите, чтобы Бог помог вам заснуть? На каком снотворном месте Писания вы стоите? В вашем случае необходимо Слово Божье, которое станет сном, иначе вы не заснете. Вам нужно знать некоторые снотворные места Писания. 126-й Псалом. Это то, от чего я засыпаю. Я засыпаю благодаря Ему постоянно. Я ложусь в кровать. И какое мне дело до того, что случится завтра? Боже мой, это все равно произойдет. Аминь. Просто посмейтесь над дьяволом и скажите, «Дьявол, я не могу выразить, как мне это безразлично». Боже мой, Библия говорит, что Бог никогда не спит и никогда не дремлет. И нет никакого смысла нам обоим не спать. Но в 126-м псалме говорится, что напрасно рано вставать, поздно просиживать, есть хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Я его возлюбленный. Он любит меня. Я узнал это из 17 главы Евангелия от Иоанна, где об этом сказал Иисус. Иисус молился, а Иисус никогда в своей жизни не молился в неверии. И Он сказал, «Отец, покажи им и покажи миру, что Ты любишь их так же сильно, как любишь Меня». Я его возлюбленный. И это не имеет никакого отношения к тому, что я чувствую. Это имеет отношение к тому, что сказал мой Спаситель. Я верю в это. И я процитировал это. И я стоял на этом, и я говорил это, пока не пропитался этим. Аминь. Я ложусь и говорю. Я не беспокоюсь об этом. Это беспокойство является страхом и мучением. Какое мне до этого дело? Я все обдумал. Я думал обо всем, что я мог придумать. Очевидно, что в моем разуме нет ничего, что было бы ответом на это. Так какой смысл мне не спать? Я буду спать. И мне очень редко удается процитировать этот стих до конца, потому что я засыпаю. Я называю это даром сна. Сказано, что он дает возлюбленному своему сон. Я принимаю. Я принимаю. И я уже сплю, брат. Я сплю так, как будто кто-то ударил меня по голове. А ведь много лет назад я не спал по несколько дней. Но не сейчас. Аминь. Я проводил собрание в городе Лубок, штат Техас. И мы остановились в гостинице, так как я служил там на протяжении нескольких недель. И с Джоном что-то произошло. Он заболел. И его кожа стала ярко-красной и шершавой на ощупь, как грубая бумага. И это выглядело очень странно. И я пошел и помолился за него, и положил его в кровать. Мы с Глорией пришли, возложили руки на него и помолились за него, и он сразу же заснул, и все. Но на следующий день он снова пришел в таком состоянии. И мы снова возложили на него руки и помолились за него. Сошла сила Божья, ему начало становиться лучше, а затем на следующий день он снова пришел в таком состоянии. Это уже слишком. 3 или 4 дня мы имели дело с этим. Это не имеет власти надо мной и над моей семьей. И мы начали молиться по поводу этой ситуации. Я обратился к Господу, я сказал, «Мне нужна твоя мудрость об этом». В послании Иакова сказано, что если человек в искушении, испытании или проблеме, и не знает, что происходит, то пусть спрашивает у Бога. И Он даст ему мудрость относительно этой ситуации. И затем пусть терпение имеет совершенное действие. И вы будете совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И мы сделали это. И Господь показал мне, в чем дело. Он сказал, «Ты пошел и возложил руки на него, ты помазал его елеем, ты сделал все правильно. Тебя можно похвалить за это». И вот что он еще мне сказал. «Кеннет, исцеление приходит всегда». Оно приходит всегда. Он сказал, его не всегда принимают, но оно приходит всегда. Большинство людей приходит к мысли, что исцеление не приходит. Господь, я не понимаю, почему ты не сделал это, и почему ты не сделал то. Дело не в том, что он не сделал это. Это мы не принимаем. Мы те, кто блокирует это, а не он. И он сказал, ты поступаешь правильно, но потом посреди ночи ты встаешь и идешь туда и проверяешь его, и все такое, и получаешь. И в действительности я не понимал этого тогда. Но теперь, оглядываясь на это, я вижу, что я был мучим. Я просыпался посреди ночи и думал, «Ну, я должен пойти туда и проверить Джона, и, знаете, посмотреть, как у него дела». И я был виновен в этом. И я сказал, «Прости меня, Господь. Я больше так не буду делать». Поэтому мы снова все сделали, снова возложили на него руки, снова прочитали ему из Слова Божьего, и он заснул. И вот, я, как обычно, проснулся посреди ночи, и прежде чем даже успел подумать, я встал с кровати, чтобы пойти и посмотреть, как у него дела. Сатана пытается отвлечь вас и заставить вас беспокоиться, и забрать его из Божьих рук. Ну, я не вижу, почему Господь должен. Видеть — это не ваше дело. Ваше дело — слушаться. Поэтому есть вещи, которые происходят в духовном мире, о которых вы ничего не знаете, и я ничего не знаю. И Богу приходится разбираться с воюющими духами и всем остальным. Мы позволяем дьяволу заново отстроить его систему после того, как Иисус разрушил ее на кусочки. Мы погрузились в такое количество сомнений и неверия за 1500 лет, что пришло время, которое называли темными веками, средневековье. И только сейчас мы выбираемся из этого, слава Богу, и приводим в действие Его благословение так, как оно должно было работать все время. И я сказал, нет, я не пойду туда. И я ясно услышал, лучше пойди туда, он сбросил одеяло. И я сказал вслух, мне все равно, и даже если это и так, тогда пусть один из ангелов снова его накроет. Я возложил все мои заботы на Господа. А теперь пусть Господь заботится об этом. Ты безответственный, нехороший, жестокосердный. Неужели ты даже не пойдешь туда и не проверишь своего сына? Я сказал, ну все, Бог свидетель. Я взял свою Библию. Я выбрался из кровати так, чтобы не разбудить Глорию, и пошел в небольшую комнату. Я держал Библию в руке. Я сказал, сатана, я пришел сюда, чтобы хорошенько дать тебе. Я применяю это слово к тебе во имя Господа Иисуса Христа. Как ты смеешь называть меня безответственным? Как ты смеешь? Самое ответственное, что любой человек может сделать со своим сыном, это отдать его под заботу Господа Иисуса Христа. И я это сделал. Нет, нет, ты еще пока никуда не убежишь. Ну-ка, возвращай свою жалкую шкуру сюда. Нет, ты никуда еще не пойдешь. Я еще с тобой не закончил. На колени в присутствии человека Божьего. Закрой свой рот во имя Иисуса. Через какое-то время я перешел к молитве на языках и просто позволил этому течь. Я провел долгое время там, делая это, и я сказал, «Я ложусь спать. Спасибо тебе, Иисус. Я извиняюсь, что беспокоил тебя этим. Я ложусь спать». Пошел, лег и крепко заснул. Поднялся на следующее утро, не думая об этом. Пошел на утреннее служение, и уже после служения кто-то остановил меня и задал мне вопрос. Я остановился и вдруг почувствовал, как кто-то дергает меня за пиджак. Это был Джон. Я сказал, «Джон, подожди минутку, я беседую с этой женщиной». Я повернулся назад. Он снова подергал меня за пиджак. Он сказал, «Папа». Я сказал, «Джон, одну минуту, сынок, я беседую с этой женщиной». И снова повернулся. И он снова дернул меня за пиджак. Он сказал, «Папа, посмотри на меня, я исцелен». Я повернулся и посмотрел на него, и он прибежал туда в своих шортах. Знаете, ему было всего, наверное, ему было лет 5. И я мог видеть всю его грудь и животик, которые были раньше такими красными и выглядели ужасно. Он сказал, «Посмотри на меня, я исцелен». И мы просто начали там восклицать. Исцеление работало все время. Это я мешал этому процессу. Аминь. Я рекомендую вам записывать для себя наши передачи. Я хочу вам кое-что сказать. Знаете, почему мы с Глори так много говорим о том, чтобы вы записывали для себя эти передачи? Именно так это работало в нашей жизни. Именно так Бог созидал это в нашем сердце и в нашей жизни. В то время не было никакого интернета. Вы шутите? Тогда были только проводные телефоны. Это было более 40 лет назад. И наш магнитофон был... Он был еще сравнительно маленьким. И он был вот таким большим. Я возил его на сиденье моей машины. И я пытался одной рукой перематывать пленку. В конце концов, мне приходилось съезжать на обочину, чтобы поставить новую запись. Но именно так это и работало в нашей жизни. Мы слушали это день и ночь, пока Слово Божие не стало частью нашей жизни. И это перевело нас из нищеты туда, где благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. И именно это и делает Слово Божье. В Божьем Слове так сказано. Аллилуйя. И именно поэтому мы рекомендуем вам делать то же самое. Согласно посланию к Римлянам 15:29, вам принадлежит полнота благословения. Апостол Павел сказал, «Когда приду к вам, я уверен, что приду с полнотой благословения». Это благословение без меры. Аминь. И это согласуется с тем, о чем мы сегодня говорили, с успешным хождением в вере. Слово Божье должно стать окончательным авторитетом в вашей жизни. Аминь. Нет ничего более важного, чем Слово Божье. Потому что вера приходит от слышания, а слышание — от Слова Божьего. И пора, чтобы эти вещи были встроены в ваш дух. Слава Богу. Это было отличное время сегодня. Боже, помоги нам. Я в таком восторге сегодня от Твоего Слова. Это так здорово знать, что Твое вечное Слово работает внутри меня. И я называю несуществующее как существующее, и оно становится существующим. Спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. До следующей встречи. А пока я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус — Господь.
Time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. Setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care.